Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
В студии «Светлого радио» приветствуем вас мы, дорогие слушатели, Лиза Горская.
И Алексей Пичугин.
Сегодня вместе с нами и с вами этот час проведет протоиерей Дмитрий Куверталов, настоятель храма Архангела Михаила в Летове. Здравствуйте.
Добрый светлый вечер, дорогие радиослушатели.
Сегодня поговорим о том, во что же мы верим и как мы верим, символ веры. С одной стороны, это христианская конституция, как только не называют символ веры, христианской православной конституции, называют гимном, называют кодекс, ну, помимо того, что это, наверное, молитва, это молитва, да?
Отец, безусловно, Дмитрий? Это священный текст, безусловно, молитвенный текст.
Ну вот помимо того, что это молитвенный текст, очень разные эпитеты к нему применяют, я предлагаю не разбирать по пунктам все члены символа веры, там, «Верую в единого Бога Отца Вседержителя», что это означает и так далее. Давайте поговорим о том, как мы верим, во что мы верим. И, наверное, надо начать с какого-то исторического экскурса и разобраться. Суть нашей веры, наверное, она с течением столетий не менялась. Это, ну, все, что оставил, да, нам заповедал Христос.
Есть о чем поговорить. Действительно, символ веры настолько неисчерпаемый кладезь благовестия, ведь на самом деле символ веры – это еще и проповедь. А я могу еще несколько эпитетов добавить. Мы когда беседуем с крестными, и я, убеждая их отнестись серьезно к символу веры, говорю, что это их присяга перед непосредственно самим таинством крещения. И действительно, символ веры – текст, который можно назвать молитвой, хотя это не молитва, а декларация или содержание, исповедание, буквально в смысле слова, нашей веры, озвучивание ее. Но я бы так сказал, как требуется документ, паспорт или пропуск в какие-то сокровенные, может быть, сферы, также на рубеже всего мира и мира веры, мира невидимой, требуется декларация твоей идентичности. Ты чей? Свой – это некий такой паспортный контроль. Это то, что делает человека своим, который принимает всю полноту благовестия и всю полноту благочестия и готов жить уже в этом совершенно ином мире, где дыхание благодати, где иные законы, законы любви и законы совершенства. Символ веры – удивительная вещь. Поговорить я готов, и мне кажется, очень есть о чем.
А для чего вообще мы читаем вот этот свод? Почему символ мы его веры фактически каждый день прочитываем, те, кто читает утреннее,
да,
правило?
Да, немножко вот сказав о таком возвышенном смысле как бы символа веры, его значения для каждого из нас, это, можно сказать, самый читаемый текст после молитвы «Отче наш». То есть, в принципе, каждый христианин его неоднократно ежедневно прочитывает, и фактически на каждом богослужении суточного круга этот текст прочитывается, а на литургии пропевается всем храмом торжественно. Этот текст – один из основных текстов жизни Церкви.
Интересно задуматься, почему на литургии он исполняется именно в тот момент перед евхаристическим каноном, перед важнейшей частью литургии, а не в начале. Это связано с тем, что, например, что литургия делится на несколько частей, и сначала идет литургия оглашенных, на которой могут присутствовать, ну, исторически так было, могли присутствовать люди некрещенные, то есть для которых символ веры не является чем-то обязательным, а которые только готовятся это воспринять. А дальше уже идет литургия верных, для которых символ веры...
Здесь тоже, может быть, образ какой-то попытаться привести. Церковь как публичное пространство, как пространство людей самых разных образования, социального там, и так далее, сословного признака уровня, они принадлежности. Эти люди, не, скажем, могут все участвовать в богослужении в принципе, даже не крещенные, даже не верующие. И для этого есть определенная часть службы. И только потом, восходя от ступеньки к ступеньке, вот от славы в славу, мы формируем ту общность или ту семью, или тех посвященных, особо, так скажем, не то что приближенных к благодати, ко двору, а те, кто готовы восходить дальше, те, кто принял всем сердцем и всем умом, то есть ум и сердце здесь соединяются в одно целое, всю полноту истины евангельского, евангельской проповеди, евангельского благовестия.
Давайте отвлечемся от символа веры как такового, именно от христианского описания полноты нашей веры. Все же во что мы верим? В этом тексте символ веры есть, ну, перечисление каких-то основ, да, во единого Бога, Господа нашего Иисуса Христа, во Святую Собор... Духа Святаго, в Святую Соборную Апостольскую Церковь. Ну, да. Это и есть полнота, или это как-то можно, ну,
упростить,
привести к чему-то более понятному и доступному для понимания каждого человека, даже человека, который никогда, может быть, о христианстве как таком примитивно к себе не задумывался.
Ну, буквально вот сейчас, направляясь к вам в студию, встретил одного человека, который мне буквально, в смысле слова, на улице стал исповедоваться и рассказывать, что он хоть и в храм не ходит, и молитв никаких не знает, но в Бога верует так, потому что Господь его многожды спасал от смерти и начал перечислять эти случаи замечательные.
Незнакомый человек?
Ну, относительно незнакомый, то есть он раза два был у нас в храме, меня он знает, я его знаю так только вот визуально там встречал несколько раз. Но он действительно решил мне поделиться вот каким-то наболевшим, сокровенным о силе своей веры, потому что Бог его столько раз спасал. В общем-то, вера – это на самом деле не столько умозрительная какая-то убежденность в чем-то или какая-то вот сумма некоторых знаний, которые я готов сформулированно, так скажем, произнести. Вера – это ответ, отклик Богу на его призыв, то есть это фактически диалог человека с Богом, и это отклик доверия и отклик любви. Конечно, мне кажется, что сам символ веры, текст очень сложный, он возник только в IV веке, но это не значит, что до возникновения вот сегодняшнего символа веры не было никакого символического текста, не было никакого исповедания, оно всегда присутствовало в церкви. Первое исповедание евангельское, мы знаем, да, в тексте Евангелия, когда Христос спрашивает, а вы за кого меня принимаете, обращаясь к ученикам своим. И Петр тогда говорит, ты си Христос, Сын Бога Живого.
А вот слова апостола Павла о том, что вера – это уверенность в невидимом и осуществление
ожидаемого.
Да, вот это о чем. Вот давайте, может быть, от этих слов попробуем оттолкнуться, чтобы сформулировать все-таки, как-то очертить наше представление о вере.
Ну да, и дело в том, что говоря о вере, вообще тут возникает несколько парадоксов, и человек вообще не очень понимает, вообще о чем идет речь, потому что, ну, верите ли вы своим родителям, что это ваши родители, что они правы, что они любят вас и так далее. То есть такими вопросами человек не задается в отношении своих самых близких людей. Но иногда эти вопросы возникают в супружеских отношениях, как доверие, как действительно некая уверенность в нем, как вот не просто доверие или уверенность, а умение или, так скажем, желание положиться на человека, опереться на него. То есть в этом смысле, конечно, вера уже имеет практическое значение. И я верю, вверяю себя этому человеку, доверяю ему полностью всего себя и все, что мое, и все, что будет мое, там, дети, мое счастье, мое и так далее. Это тоже некоторое проявление любви, но уже жертвенной любви. Любви действительно еще не осуществленной, а только желаемой быть осуществленной. В этом смысле на самом простом уровне вера, как апостол Павел говорит, уверенность в невидимом. То есть то, что еще не очевидно, то, что но мы знаем, что это так.
А как мы можем знать? Вот вера и знание – это все-таки разные вещи. Когда мы говорим о родителях или о семье, мы можем осязать этих людей, мы видим их отношение к нам напрямую, мы это ощущаем каждую секунду. Ну, по крайней мере, мы можем ошибаться, но мы все равно чаще всего какие-то нюансы, все это нам дает общее знание о том, как человек к нам относится. А так как мы мир Горни не видим, мы можем...
А есть еще формулировка «веру и познаем». Вот можно еще об этом поговорить.
Что можно, это... но давайте вот по порядку пойдем. Да. Вот... Если я не вижу горний мир, я верю, но вера и знание – это разные вещи. Одно, другое даже в какой-то... Одно другому
тут, наверное, так,
в какой-то мере даже противопоставляется.
Наверное. Что почему? У меня есть ангел-хранитель, но я не знаю, как далеко он от меня или как близок он ко мне.
Ну, как понять, вы знаете, это разные формы знания. Знание о том, что отец Дмитрий Кувырталов сидит напротив меня у микрофона – это знание, которое не требует доказательств.
Очевидно, какой такой отец Дмитрий? Где?
Но мы же все знаем, что напротив сидит отец Дмитрий Кувырталов.
Вот какая-то софистика, надо... Алексей, начинается. Да? Ты сейчас надо... нам что доказываешь? Этом...
Нет, мы сейчас в софистику не уходим. Мы все равно выходим на тему каких-то...
Да, знания очевидных или неочевидных.
Есть разные же тоже формы познания, да, там есть эмпирическая, есть такая, есть сякая, да, ты сначала выдвигаешь гипотезу, потом ты ее доказываешь. Есть форма познания верой.
Мы оказались в тисках такой, ну, так скажем, оголтелой пропаганды, вот, часто даже антицерковной или антихристианской, начавшейся, может быть, 16-17 века, хотя, в общем-то, тоже можно об этом говорить, все ученые, они были глубоко религиозными людьми, вот и гении, там, начиная от Ньютона, Эйнштейна, заканчивая современными уже многими учеными. Нет никакого противоречия между верой и знанием, в принципе. Хотя эти две формы человеческой деятельности, интеллектуальной, безусловно, исключают друг друга, потому что когда есть знание, уже не нужна вера. А когда знание еще не очевидно, тогда нам нужна вера, чтобы двигаться к этому знанию. И любой ученый прекрасно понимает, что самое абстрактное, самое технически сложное там, или математически выверенная конструкция, открытие всегда требует озарения свыше. То есть всегда нужен некий исходный труд, вот так скажем, интуиция человеческая, но всегда нужен этот огонек или эта лампада, или этот фонарик, который
приведет. Ведь ученый тоже зачастую сначала предполагает нечто, конечно, верит в него, потом это доказывает, как, а все-таки она вертится.
Да-да-да, то есть мы сначала видим или что-то чувствуем сердцем, пытаемся это сформулировать и начинаем двигаться в этом направлении.
А в чем ты видишь противоречие, Алексей?
Ну, мы никогда, сейчас опять скажу, что мы уходим в область софистики, мы никогда не докажем, что Бог есть на самом деле.
Почему никогда не докажем? Never say, никогда не говори никогда.
Ну, потому что если Богу было бы, если бы Богу было нужно это доказательство, это знание...
Оно нам нужно кому-то, вот тебе, по-моему, нужно.
Вы знаете, мне кажется, что тут и Алексей, да, и Лиза в замечательном таком, ну, как антитандеме, но... С двух сторон к одному и тому же подходит. Нам действительно важно знать, что не просто Бог существует, а что все осмысленно связано, и что мы его дети, что мы вот одна большая семья. С другой стороны, Бог настолько любит человека, что не является нам вот с незыблемыми доказательствами своего бытия. Он очень доверяет нашему чувству доброму, которое будет само стремиться к Богу, а не вынужденно признавать его своим творцом, хозяином, владыкой и так далее.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Мы напомним, что в гостях у Радио Вера сегодня протоиерей Дмитрий Куверталов, настоятель храма Архангела Михаила в Летове. А мне кажется, что Бог даровал человеку самое главное – это свободу, в том числе свободу верить в Него или не верить. А если у нас мы будем обладать стопроцентными доказательствами существования, ну, вот то, чего, например, хотят новые атеисты там, в главе с Ричардом Докинзом, они говорят, хорошо, мы не атеисты на 100%, мы агностики, крайней степени. Мы считаем, что Бога нет, а вы нам докажите, что Он есть. Если сумеете доказать, то мы поверим. Ну, наверное, не дело христиан доказывать существование Бога. Дело христиан – это их личная вера и все, что с этим связано.
Это жизнь в этой вере.
Жизнь в этой вере.
Но даже если такое доказательство появится, все равно оно не убедит 100% человечества, потому что люди преуспели в том, что...
В богоборчестве.
Ну, и в богоборчестве, и... как сказать, и в том, что аргументы и здравый смысл, и логика на них могут и не действовать зачастую, и так далее.
Естественно, но все равно любое доказательство, не стопроцентное, ты права, что действительно будет много людей, которые до конца не поверят. Но все равно я глубоко убежден в том, что главное, что Бог даровал человеку, это свобода, в первую очередь, верить в Него или не верить. И если Бог каким-то образом позволит людям... узнать о себе, ну, почти на 100% познать это существование, в этом случае он сам нарушит то главное, что он дал человеку. А так как это невозможно, то, мне кажется, это будет невозможно и впредь.
А способен ли человек в грешном состоянии познать Бога вот на 100%, как ты говоришь? И знают ли святые его на 100%?
Конечно. Само по себе знание, оно уже предопределяет некоторое наше движение к Богу. То есть, конечно, это всегдашнее восхождение к Богу, это всегдашнее откровение, это всегдашнее богообщение ненасытимое. Человек никогда не насытится полнотою богообщения, и какое бы полным оно ни было, в этом и суть райской вечной жизни. Говорят, что там в раю делают, как одна девочка пятилетняя спросила у митрополита Филарета Московского. Митрополит Филарет погладил по головке, говорит, как что, говорит, молится. Она говорит, так скучно, на что владыка улыбнулся и сказал, дай Бог познать тебе сладость молитвы. Вот это то делание вечности, которое мы имеем сейчас, это дело веры, молитва, которая возрастает в нас по мере нашего благочестия, усердия, искренности, и возрастает вера в нас, и сама вера делает нас иными, она обновляет человека. Вера сохраняет в человеке свободу, знание уже не эту свободу человеку не оставляет, потому что он уже вынужден, он уже должен поступать так, как вот две параллельных прямые, которые нигде не должны пересечься.
Ну, ровно так. Мне кажется, что если человек идет, это его личный путь. Никого к этому не призывает. То есть он сам идет к Богу своими трудами. Я не знаю, какими, совершенно разными, наверное. Если мы говорим о какой-то личной святости, да, то, наверное, он приобретает определенные знания, которые для него являются доказательством. Но это уже мы говорим о какой-то личной святости, о личном опыте человека, который неприменим, наверное, во всей полноте к окружающим.
Сложно сказать в отношении святых, потому что мы действительно этого опыта, к сожалению, не имеем, опыта святых. Опыт святости – это, прежде всего, опыт жертвенного служения Богу и ближним. Поэтому сказать, что это мой индивидуальный путь, я думаю, что это не совсем так. Все-таки человек, исполненный любовью, эту любовь не может удержать в своем сердце. К Антонию Великому однажды подошли философы и говорят, вот мы знаем, что у тебя множество учеников, ты удивительный старец, твоя жизнь соответствует твоему учению. Научи нас такой же практическому доброделанию, практической жизни, чтобы мы могли жить так, как ты. А он сказал, чему же, говорит, я могу вас учить? Вы философы, вы ученые, но я христианин, и вы будьте такими же, как... Вы будьте тоже христовыми, тогда у вас все получится. Вот, конечно, это уже проповедь. Проповедь своей жизнью, своим миром сердечным, своим разумением и, в конце концов, вот этой цельностью личности, которой так мало сейчас на свете. Мы говорили там о профессионализме, говорили о каких-то человеческих скудных отношениях в семье и так далее. Ведь на самом деле отсутствие цельности, верности...
Вот, помните Соборяну Лескова? Вот кто там был, в общем, наверное, единственным святым в этой книге? Это диакон Ахилла, который вел совершенно распутный образ жизни, ну, видишь, распутный прям, но загульный. И протопоп Туберозов, который сильно сомневался, по-моему, в том, что верит вообще Ахилла в кого-то, во что-то или не верит. И как Ахилла в конце книги умирал. И выясняется, что он единственный, в общем, был из них из всех святой. А такой весь из себя... правильный, добродушный протопоп Туберозов, у него совершенно другая жизнь.
Ну вот очень сложно нам придумать критерии святости, потому что они сокровенны. И сокровенны именно в личном подвиге, действительно, в индивидуальном личном подвиге. И поэтому человек святой никогда не демонстрирует свою жизнь. Он иной. Он демонстрирует, если можно так сказать, плоды своей жизни. Любовь, цельность, верность, искренность, жертвенность. Но что привело его к этой жизни, это остается за скобками, за кадром вот, публичного пространства. И мне кажется, что в этом есть некая... Вообще вот в этом символе веры есть некая интимность. Когда мы произносим это, эти слова, ведь они произносятся не во множественном числе, как молитву «Отче наш», «Иже и си на небесе», «Отец наш». Мы сразу становимся огромной большой семьей и произносим как бы от лица всего человечества эту молитву. То есть символ веры мы произносим лично от себя, «Верую в единого Бога Отца» и так далее. И вот это вот личное исповедание – это только начало пути. И начало пути, как правильно сказано, во время богослужения, литургии, только начинается освящение святых даров. И в этот момент громогласно мы все вместе исполняем этот символ веры, каждый от себя, но все вместе. Тогда происходит вот это схождение благодати на эту единую в любви семью Божию.
Я еще почему-то вспоминаю сейчас, ну, я люблю какие-то такие конкретные примеры, причем желательно, чтобы они были из близкого к нам времени. Вот Илья Фондаминский был такой замечательный человек, иммигрант, погибший в 1942 году в Освенциме, канонизированный православной церковью, по-моему, даже в иудаизме, считающийся праведником мира. Я не помню, они были канонизированы православной церковью вместе с матерью Марией Скопцовой. Вот только ли она там причислена как праведник мира, или он тоже? Они спасали евреев в Париже во время оккупации. Что они там только не делали. А христианином он стал, православным христианином еще позднее, а христианином тоже довольно поздно. Я думаю, что он, мне почему-то так кажется, может быть, это совсем не так, он, ну, наверное, наизусть символ веры знал. А задумывался ли он когда-то об этом или не задумывался, а может быть, он и вовсе его не знал. Но вот с ним так случилось, что он стал святым. Мы ничего не знаем о его там церковной жизни, насколько она была. Мы все время говорим о том, что вот там самое главное – это ее полнота. Была ли у него эта полнота зрима или нет? Но, тем не менее, вот его, он действительно был тем христианином, о котором сказано в том числе в символе веры.
Знаете, мы упускаем, мне кажется, в этом разговоре, но это неизбежно, в любом разговоре о вере этот момент упускается, потому что вера все-таки это некий монолог человека перед Богом. Это вот действительно исповедание того, что «да, Господи, я признаю», там, и дальше идет перечисление того, что я признаю. Опускаем такой простой момент святости. Святость все-таки это не, может быть, не внешнее служение, тем более не безгрешность. Это озаренность или освященность свыше, Духом Святым. Вот, вот эта благодать, которая снисходит на человека свыше, но для того, чтобы она снизошла, человек должен распахнуться этой благодатью, он должен встать перед Богом. Вот в этом личном подвиге самоотверженной любви к Богу можно ее попытаться сформулировать, и все наши слова и формулировки будут условными, относительными. Какими бы незыблемыми эти слова, которые мы читаем на каждом богослужении каждый день, не были, мы понимаем, что когда они формулировались, были очень ожесточенные споры. Было все не так просто. Он не был сформулирован ни на одном заседании, ни на двух, ни на десяти, а целое столетие, а то и больше ушло для вот этой рецепции, для принятия символа веры уже всей полнотой церковной. Это была очень такая яркая эпоха такой богословской мысли. Она называется эпохой Вселенских соборов. Это несколько столетий для этого понадобилось церкви, чтобы сформулировать эти истины. Но это к тому, что как бы то ни было вот в этом подвиге нашего личного предстояния Богу, нашей истинной веры и так далее, все-таки здесь необходимо озарение свыше.
А можно ли говорить о том, что богословие у нас закончилось на Седьмом Вселенском соборе?
Нет, невозможно, потому что мы знаем, что был потом собор, который патриарх Фотий собрал замечательно, он, к сожалению, не был.
Понятно, это уже
статус его вселенского.
Хорошо, можно ли говорить, что богословие закончилось в первом тысячелетии?
Богословие все-таки, если говорить вот согласно святоотеческому такому мироощущению, это всегдашнее предстояние Богу. Кто молится, тот и богослов. Богословие живо всегда. Каждый из нас богослов в ту меру, в которую он допускает в себе вот эту вот благодать Божию. И, естественно, вот мы говорим, что надо святой, он вот стал там, лично вошел до каких-то совершенных рубежей, потом вот стал людям помогать, и вот стал святым и так далее. Все-таки святой человек или богослов, или молящийся человек не может не благовествовать. То есть, в принципе, это само Евангелие в нем начинает действовать. И вот ожившее Евангелие, по сути своей, прожитое Евангелие, исполненное Евангелие, становится богословием. Поэтому святые есть всегда, богословы есть всегда, и мы с вами, которые хоть раз в жизни прочитав символ веры или произнеся осознанно и глубоко слова «Отче наш, иже еси на небесех», да святится имя Твое, становимся богословами.
А у нас все-таки символ веры – это текст, который мы читаем за каждым почти богослужением, или символ веры – это Евангелие?
Интересно, символ веры, на самом деле, это краткий пересказ Евангелия. То есть в Евангелии изложено множество событий, чудес, там, скажем, даже если бы все чудеса и события изложить, книг бы всего мира не хватило бы, чтобы все это описать. А в символе веры, в нескольких предложениях, всего в пяти предложениях, изложено все Евангелие.
Мы вернемся через минуту. Здесь Лиза Горская, я Алексей Пичугин и протоиерей Дмитрий Куварталов, настоятель храма Архангела Михаила в Летове.
Светлый вечер. На радио «Вера».